Ну, друзья мои, мне, если честно, уже не терпится вернуться к посланию Иакова, но я никак не могу. Вот, сегодня мне так сказали, что вы будете слушать, по-моему, только меня. Поэтому не буду торопиться, будем потихоньку, спокойно рассуждать над текстом, который я прочитаю. Евангелие от Марка, 4 глава. Будем читать с 35 стиха и до конца главы по 41. Марка, 4 глава. С 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой. И как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Картина «Буря на море» описывается почти у всех евангелистов. И если вы помните, что два случая, да, таких. Этот случай, который мы с вами прочитали, это Христос заходит вместе с учениками в лодку, и они плывут. А есть еще момент, когда он, написано, их понуждал отправиться, а сам пошел на гору для того, чтобы помолиться. И написано, что оттуда уже с горы увидел их бедствующих плаваний. Когда Петр еще говорит, Господи, это ты повели мне идти по воде. То есть два эпизода с бурей, их не надо путать, это разные. В данном случае первый, следующий пишет Марк чуть позже. Вообще, вы знаете, мы вот сейчас с братьями, когда занятия проводили, я говорил об опасности. Она тем, кто давно Библию читает, знакома. Когда часто читаешь и много читаешь, тогда немножко все приобретает какой-то машинальный характер. Да? То есть ты, бывает, читаешь, а размышляешь о своем, потому что ты уже наизусть иногда знаешь, что там дальше. Вот. И это мешает. Поэтому иногда я предлагаю, иногда заставляю читать в других переводах, чтобы могли обращать внимание, чтобы не было вот этого вот «я все знаю», чтобы обращать внимание на какие-то мысли. Так вот, друзья, на эту тему «Христос во время бури», ну, я лично много проповедей слышал, и, как правило, мысль такая, как вести себя, да, во время бури, как надо и как не надо. Вот, как будто бы центральным эпизодом данного повествования являются ученики или буря. Я все-таки за то, что Писание нам, во-первых, показывает Бога во всей книге Библии, во всех книгах мы должны смотреть на Него. А в данном тексте все евангелисты эту ситуацию обыгрывают и заканчивают одной и той же фразой. Кто же этот? Кто же этот? Они все заканчивают. По сути, братья и сестры, мы с вами прочитали текст, который говорит о Христе. Какой Он? Мы когда строили этот дом молитвы, еще цокольный этаж, я помогал Григорию Петровичу, поставили меня ему подносить кирпичи, подносить раствор. Вот, с ним было интересно работать, потому что у него большой запас всегда жизненных каких-то историй. Для проповедника это всегда представляет огромную ценность. И вот он рассказывал как-то, по-моему, в годах 60-х, точно врать не буду, вот не помню, он говорит, они в деревне Евсино строили какое-то здание, то ли клуб, то ли магазин. Вот, и говорит, когда ушли на обед, на стройку пришли два мальчика. Два мальчика. Вот. Большая бетономешалка, говорит, и один из мальчиков в нее залез. А второй нажал кнопку, включил ее. Все кончилось благополучно. Этого молодого человека спасло то, что он ухватился за лопасти, и в течение часа, говорит, его мотыляло там. То есть мы, говорит, пришли с обеда, выключили, он вылез, пошел домой. 60 лет, говорит, прожил, в прошлом году помер. И вы знаете, ну, я часто в голове держал, думаю, что он, бедный, там пережил, сколько ужасов натерпелся, но его спасло то, что у него было за что ухватиться и не отпускаться. Так вот, вы знаете, друзья, в современном мире, мне кажется, не только неверующий, и верующий человек испытывает какой-то шторм. Просто, ну, когда дома сидишь, может, не так это, а когда посещаешь церкви, видишь последствия вот этих вирусов, локдаунов, финансовых напряжений, которые, потому что многие отцы семейств потеряли работу, переживания о здоровье близких, да, особенно если это пожилые родители или еще кто-то. Где-то у братьев развалился бизнес, ну и вообще в целом какая-то может быть неопределенность по жизни, потому что врачи говорят, когда коронавирус пришел, он только добавил проблем, их же и без того, и они никуда не ушли, ведь те-то проблемы, которые были у людей со здоровьем и так далее, они были. И человек, друзья мои, испытывает большую нагрузку сегодня, большие проблемы. Но есть одна. У христиан есть одна перекрывающая все истина. Она заключается в том, что все контролирует Бог. И вот эта истина, как бы нас ни крутило и сколько бы времени, это то, за что мы можем действительно ухватиться очень крепко и за счет этого выжить, пережить все, что предстоит, все, что Бог нам послал. У Спержена есть интересная цитата, он говорит так: «Вера в Божию суверенность подобна мягкой подушке, на которой отдыхает и спокойно спит праведник». Братья и сестры, давайте мы сейчас секунду паузу, подумайте, есть у вас эта подушка, есть у вас это спокойствие или нет. Можете ли вы успокаиваться в той мысли, что суверенный Бог руководит всем, сам все посылает и сам говорит «стоп». Если нет, вам не за что ухватиться, вас может перемолотить. И мы сегодня посмотрим, друзья, вот на 5 действий Христа, которые мы увидим в этой ситуации, в этой буре, вот, и поймем, что действительно все в нашей жизни находится под Его полным контролем. 5 действий Христа, показывающие, что все в нашей жизни находится под Его полным контролем. Во-первых, обратите внимание, что Христос был тот, кто замыслил бурю для своих учеников. Замыслил бурю. 35 стих: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Заметьте, что только он заходит в лодку, он сразу засыпает. Фраза, или точнее слово «на возглавии», то есть возглавие – это подушка моряков, я посмотрел. То есть это то, что моряки использовали как раз для того, чтобы поспать. Но факт того, что он спит во время бури, говорит, что они вымотались. Ну и чуть-чуть контекст выше написано, да, что приходили целый день к нему люди, приходили, ученики устали, он устал. Может, по этой причине в следующий раз он их понуждает вечером отплыть, потому что у них есть опыт уставших переплывать Генесарецкое озеро. Вот, оно всегда непредсказуемо, как и сегодня. Оно, по-моему, находится на 200 метров ниже уровня моря, вот, откуда дуют постоянные и мертвого моря, холодные ветра спускаются вниз. И очевидцы говорят, если вы в словаре будете читать поведение Генесарецкого моря, оно не просто волны поднимает, оно говорит, как будто бурлит, как будто кипит. Очень непредсказуемо, и такое часто бывает. Так вот, возможно, какое-то предчувствие тогда ученики не хотели, но этот раз Христос сказал, на ночь глядя, мы все-таки отплываем, как бы мы ни устали. У Христа действительно был определенный план, братья и сестры. У него был план. У него был план вести учеников в эту бурю. И это первая очень важная мысль, которую мы должны понимать. Есть определенный у христиан, не знаю, откуда-то сформировавшийся менталитет, поступай по Слову Божию, и у тебя в жизни будет все хорошо. Но это не библейское мышление, не библейское. Ученики попали в бурю, потому что им сказал Христос, отплывите. Понимаете, да, мы можем действовать по Слову Божьему, мы можем делать так, как учит Священное Писание, но в результате этого будем терпеть определенные трудности и проблемы. Помните Иосифа, который был продан в Египет. Почему? Потому что послушался своего отца. Пойди навести братьев твоих. Помните Даниила, который спустился, точнее, спустили в львиный ров, потому что он молился, да? Помните апостола Павла в узах, который ничего плохого не делал, как он говорит, а только проповедовал Евангелие. Примеров на самом деле очень много. Люди, верующие, хорошие люди, которые жили по Священному Писанию, они попадали в трудности, потому что исполняли волю Божию. Поэтому первое послание Петра, 4 глава, стих 12, апостол говорит: «Возлюбленные, даже огненного искушения не чуждайтесь, как чего-то странного». Это ничего странного в этом нет. Потому что это посылается, он говорит, от Бога, да, у него есть план, в этом нету никаких странностей. Братья и сестры, проблема в том, что мы с вами, подобно ученикам, мы просто хотим плыть тихонечко по воде, аккуратненько, чтобы нас ничего не трогало, наслаждение получать в этой жизни и все. А Бог замыслил что-то другое. Он хотел, точнее хочет и сегодня сделать нас похожими на себя. Он хочет воспитывать наш характер, он хочет укреплять нашу веру, а для этого нам нужны трудности, и он будет их посылать. Кстати, в притчах есть хороший текст, 16 глава, стих 9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Мы можем думать, но Бог сам все направит. Кроме того, братья и сестры, нет сомнений, второй момент действия Христа – это тот, кто поднял эту бурю. Конечно, она была в его промысле, в его замысле. Эту бурю поднял он для определенных целей. Вообще, вы, наверное, слышали, я как-то рассказывал тот случай, как-то у одного из братьев были большие переживания и проблемы. И вот это еще в те времена, говорят, когда не было ксероксов, ну я, по крайней мере, помню еще в начале христианства эту историю услышал, и один из братьев подарил ему плакат, ну сам нарисовал, вот, не библейский текст, просто написал на листочке «Не всегда так будет», «Не всегда так будет» и подарил ему. Ну а, говорит, когда ушел, после, когда они, говорит, встречаются, этот брат говорит: «Слушай, ты только мне подарил, я прочитал». И, говорит, сразу же, вот буквально несколько минут, и все разрешилось. И все стало на свои места. И я, говорит, правда успокоился. Ну, правда, что я унываю? Не всегда так будет. То есть ситуация быстро способна меняться. И вот ему друг говорит: иди, говорит, и прочитай еще раз. Иди и прочитай еще раз. Дело в чем, братья и сестры, что наша жизнь, она, ну, хочется иногда, есть такой, знаете, у людей глупый такой слоган: «Все будет хорошо». На самом деле, опять же, это не библейский слоган. Все хорошо не будет. И всегда хорошо не будет. Соломон говорит: будет то хорошо, то плохо. То хорошо, то плохо. Третья глава книги «Экклесиаст». Помните, когда, кстати, локдаун у нас первый объявили, да, запрет на посещение каких-то мероприятий, больших собраний. Вот здесь мы пытались наладить трансляцию вот для того, чтобы кормить церковь хотя бы в Ютубе онлайн. Я эту мысль говорил. Третья глава книги «Экклесиаста», она начинается со слов «всему свое время». И вот этот текст часто тоже как бы употребляют не в контексте, в котором там написано, да, то есть там время любить, время ненавидеть, время плакать, время смеяться, время войне, время миру, время собирать камни, время разбрасывать камни, время врачевать и время убивать. Ну вот когда мы понимаем, что время любить, нам понятно, да, что приходит человек, возраст, ему время любить. А как понять, а время ненавидеть? А как время убивать? А как понять время войне? Действительно ли мы должны понимать, что сейчас то самое время, когда надо убить или когда надо возненавидеть? Нет. Но там контекст заканчивается: все соделал он прекрасным в свое время. И человек ничего не может сделать против того, что делает Бог. То есть Соломон ведет какую мысль? Он говорит, что наша жизнь, она всегда будет определенными периодами идти, черно-белыми полосами. Да? Иногда говорят, что я вошел или он вошел в какую-то черную полосу. То есть, смотрите, нам хочется, чтобы всегда было белое, но ничего подобного. Бог говорит: сегодня белое, завтра будет черное, и Он это отмеряет. Время, когда вас любят, очень приятное время. Он говорит: придет время, вас будут ненавидеть. И это тоже надо будет пережить. Есть время, вы радуетесь, и это приятно, но, говорит, придет время, вы все равно заплачете. Потом снова будете радоваться. Это периоды такие. Время рождаться. Братья и сестры, ну мысль какая? Вот смотрите, мы, когда кто-то рождается, мы радуемся. Когда кто-то умирает, мы печалимся, да? А контекст заканчивается: все соделал он прекрасным в свое время. У него, понимаете, у Бога, у него и похороны красиво, в его глазах красиво, в наших не красиво, а в его красиво. У него и рождение младенца красиво. Почему? Потому что это он соделал в свое время. Он посмотрел, а у него, там Соломон говорит: познал я, что все, что делает Бог, тому нечего прибавить. Нечего прибавить. Нам кажется, вот как-то не так. Умер пресвитер, осталась церковь без пастора, без попечения. Нам всегда хочется, ну кажется, не вовремя, да? А у него все прекрасно и все в свое время. Давайте посмотрим, друзья, книга пророка Исаии, 45 глава, 5 и 7 текст. С 5 по 7 я прочитаю. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это». Куда конкретнее, да, кажется? Куда конкретнее? Он говорит, я свет произвожу, и тьму тоже я произвожу. Я мир сотворю, я и бедствие произведу. Это он. Это он, который всем этим управляет. Ну, не знаю, стоит ли читать знакомый текст, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 37-38, я думаю, исторический контекст вам знаком. Халдеи пришли, третье их посещение Иерусалима, и сравняли его с лицом земли. Да? Причем Иеремия, когда описывает те ужасы, которые творились, вот, он пишет, что там и беременных рассекали, и все остальное. То есть он сидит на руинах, на этих развалинах, и, наверное, один из немногих, кому удалось выжить, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Снова та же самая мысль, друзья. Это Бог, это Он. И вы знаете, в Священном Писании вот люди, даже праведные, они эту мысль часто повторяли. Да? Наимень, помните, возвращается, когда у нее муж умер, когда один сын умирает, когда второй сын умирает. Она говорит, не называйте меня Наименью, называйте меня Марою. Почему? Горькою. Вседержитель послал мне великую горечь. Вот это красиво, то есть, пережив все эти трудности, она говорит, Вседержитель послал горечь. Не сама, не сатана, не обстоятельства. Вседержитель послал мне горечь. Иов говорит, Господь взял, да? Ну, дал я опускаю, Господь взял, то есть, тоже он. И особо мне нравится, братья и сестры, это у Иосифа, который, когда братья к нему приходят и говорят, прости нас, да, и отец сказал нас простить. Вот он говорит такую фразу, Бытие, 50 глава, стих 20. «Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил это в добро», в нашем синодальном переводе «обратил», как бы «зло повернул на добро». Да, в Септуагинте, в греческом тексте Ветхого Завета, стоит то же самое слово «замыслил». «Вы замыслили зло, но это Бог замыслил добро». То есть вы стали инструментом Божьего замысла, и все. Понимаете, да, как он смотрит? Конечно, вот у нас, у людей вопросы возникают. А какова ответственность тогда тех братьев, которые замыслили это зло, если это Бог изначально замыслил спасти великое число людей, как Иосиф? Где, говорят, сейчас молодежное общение было по книге Руфь, вот, и Бог в жизни Наимине, понятно, а Бог в жизни Руфи. То есть, если бы Наимень не ушла с полей, Вифлеемских, Маав, Руфь бы никогда не услышала весть о Боге, о израильском, о настоящем живом Боге. Получается, кому-то надо было согрешить, чтобы донести до нее. Ну, понимаете, вот это вот проблема всегда наша. Но так или иначе, Писание рассматривает, нам когда-то Александр Иванович весь такую фразу говорил на занятиях библейской школы достаточно часто. «Братья, Бог умеет писать прямо на кривых строчках». Только не надо кривые строчки ему подсовывать. Иными словами, братья и сестры, мы делаем как-то криво, но Бог все равно это сделает прямо. Он сделает так, что Он прославится, Он сделает так, что будет хорошо. Но с нашей стороны у братьев хватило смелости прийти и сказать «прости нас». Они не стали богословски тут объяснять. «Иосиф, ну что ты как неверующий-то? Ну ты что не знаешь, что Бог всем управляет? Ну продали мы тебя. Ну успокойся ты». Нет, так говорят. Прими как от Господа, что ты? Не ваше это дело. Вот того, кто принял от вас проблему, он должен так посмотреть, а вы должны покаяться за свои действия. Знаете, друзья, ну мы остаемся на нашем все-таки втором пункте, да, у меня. То есть Христос – это тот, который поднял эту бурю. Я посмотрел, не буду, друзья, тексты читать, Священное Писание говорит, чем Бог управляет. Бог правит молниями, ветром, снегом, жабами, мошками, мухами, саранчой, перепелами, червями, рыбой, травой, растениями, голодом, солнцем, слепотой, глухотой, горячкой, сердцами, сном, народами. Это все конкретные тексты подтверждают, что я этим управляю, я это замыслил, я это обдумал. Попалась интересная статья, 11 сентября написано, вы, наверное, знаете, да, что 11 сентября – это дата, наверное, у всех на слуху. Вот, по-моему, 2001 год, да, два самолета врезаются в Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Я хорошо помню этот день. С утра пришел на учебу, на занятия, и и услышал, да, что там 3000, по-моему, больше человек погибло. И вот проходит уже 19 лет, один из корреспондентов американской газеты пишет такую статью. Возможно, вы знаете, что руководитель одной из крупных компаний выжил в атаке 11 сентября лишь потому, что повел своего сына в детский сад. Другой парень остался жив из-за того, что пришла его очередь идти за пончиками. У третьего неожиданно разболелся никогда ранее не беспокоивший его зуб. Одна очень любящая поспать женщина опоздала, потому что ее будильник прозвенел не вовремя. Кто-то опоздал, тупо застряв в самой обычной пробке на авто. Кому-то не повезло, или в скобках он пишет «повезло», не доехать вовремя из-за приключившейся с ним небольшой аварии. Один счастливчик просто опоздал на автобус на несколько секунд. Какая-то женщина пролила кофе на свою одежду, и ей нужно было время переодеться. У кого-то упорно не заводилась машина. Кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный звонок. У молодой пары ребенок всячески тянул резину и не был готов вовремя. Женщина, которой никак не удавалось поймать такси, и она не попала на работу и осталась жива. Один серьезный мужчина решил почему-то именно этим утром одеть свои новые, но уже пару месяцев одиноко стоящие в углу возле шкафа туфли. Он добирался на работу различными путями, но в этот раз, прежде чем попасть туда, заработал на правой ноге неслабую мозоль. Мужчина зашел в аптеку, чтобы купить лейкопластырь, и поэтому остался жив. Вот исследование провел человек. И дальше он пишет, неверующий человек. «Теперь, когда я застреваю в пробке, не успевая на лифт, возвращаюсь, чтобы позвонить или ответить на телефонный звонок, когда случаются все эти мелочи, которые, конечно же, раздражают меня, я думаю, что, возможно, все это к лучшему. Возможно, я успел избежать чего-то нехорошего. Кто знает». Люди верующие, они вот, не проводя исследований, должны это понимать. Когда с нами случаются определенные проблемы или трудности, все содействует ко благу. Давайте посмотрим третье действие в поведении Христа. Он обличает учеников. Ну, надо сказать, что сами ученики, да, они ведут себя весьма некрасиво, в том плане, что фраза «Неужели тебе нужды нет? Мы погибаем». Кстати, это только евангелист Марк, описывая Христа как человека, он больше человеческую сторону оттеняет, позволяет себе эту подробность упомянуть. Ну, а все комментаторы сходятся в одном, что данная фраза была крайне грубой по отношению даже просто к человеку, а уж тем более к Христу. «Или тебе нужды нет, что мы погибаем». Но он обличает учеников и говорит им о их двух больших проблемах. Заметьте, братья и сестры, здесь вот сейчас еще раз мы вернемся к теме человеческой ответственности и Божьего суверенитета. Если Бог допустил бурю, Он не говорит о том, что... То есть Христос, проснувшись, не упрекнул их в том, что они вычерпывали воду из лодки, в том, что они гребли, может быть, как-то особо сильно. Он упрекает их за две вещи. Первое – страх, то есть за то, что они поддались своим эмоциям в эту бурю и ими руководили эмоциями. А второе – это неверие. За неверие он всегда упрекал. Ни за что больше. Я всегда удивлялся. Ни блудниц, ни мытарей Христос никогда не упрекал. За неверие упрекал своих учеников. Что видевшим его воскресшим не поверили, опять упрекал. Вот это две вещи, которые надо бояться человеку Божьему, переживая различные трудности и какие-то проблемы. Да? Мы можем, братья и сестры, мы можем делать все, что Писание не запрещает. Все. Когда мы испытываем трудности, проблемы, обращаться к врачам, искать какие-то выходы, методы, все это вполне на своем месте. Проблемы начинаются тогда, когда страх сковывает сердце. Когда человек уже переходит границы Священного Писания и начинает вести себя греховно, когда он предается эмоциям. Хорошую цитату или небольшое определение беспокойству дал, по-моему, Джон Пайпер. Он пишет так: «Беспокойство – это маленький ручеек страха, и если его не остановить, он проделает широкий канал и смоет все остальные мысли». Вот так. Маленький ручеек страха, если в дни бури он начал гнездиться, если он пойдет, если его не остановить, это будет уже буря. Проблема, братья и сестры, знаете еще в чем? Смотрите, когда Христос просыпается, он не говорит: «Ребят, я вас понимаю, действительно страшно. Буря, да, вот, ну, со всяким бывает, но ничего. Он дает хороший упрек. То есть он говорит, что вам, как ученикам, не позволено было себя так вести. Я с вами в лодке. Если бы он проснулся от того, что лодка тонет, он бы тоже не обрадовался, я думаю. То есть это нормально, то, что они там какие-то действия предпринимали, как обычно, когда захлестывают. Ну или здесь такое слово в греческом, нападали на лодку волны, нападали. То есть они буквально били с двух сторон. Да? Но упрек был не в этом. И упрек был в том, что они смотрели на Бога через бурю, вот так. Тебе нет нужды, ты такой, не видишь, что здесь. Описание учит нас смотреть на бурю через Бога. То есть все местами поменять. Вот у них было преимущество. Буря-то написано, с ним были и другие лодки. То есть много лодок отплыло. Штормило всех. Кидало всех. Захлестывало всех. Все лодки мучили, страдали. Но в вашей этой лодке был Христос. А ведете себя так же, как будто его нет. Братья и сестры, это... упрек, я думаю, мы с вами тоже будем получать, если не будем успокаиваться в том, что Он с нами, и находить в этом покой. Следующий момент, братья и сестры, четвертое действие Христа. Написано: «Встав, Он запретил ветру», 39 стих, «и сказал морю: умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». Это тот, кто произвел великую тишину. Это тоже то, что делает Бог. Псалом 88, хотел прочитать стих 9 и 10. «Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда вздымаются волны его, Ты укрощаешь их». Мы должны в своем сознании, в голове всегда держать, что одно слово Божье, и все встает на свои места. Проверьте, пожалуйста, чем вы сегодня недовольны, что в вашей жизни не так. Болезнь, страх, переживание. И имейте в виду, что одно Божье Слово, и наступит великая тишина. Великая тишина. Знаете, люди некоторые вот прошлого, они это хорошо осознавали. Кстати, мы когда говорим о сегодняшней эпидемии коронавируса, о переживаниях, в семьях умирают. Жены, наверное, сейчас получали, да, евангельская весть, там 40 лет сестре умерла, и дети остались, да. Братья умирают. В прошлом году в это время у нас там проходил семинар с неверующей молодежью. Здесь сидел брат, здесь сидел, интервью у него брали, умер. Ну, настолько, кажется, все непредсказуемо, да. Я смотрел, вообще история даже не так давно, хотя вот, ну, допустим, чума в Европе, если кто читал, свирепствовал, да, там просто это ужасы. Треть населения планеты умерла, треть населения. Если в начале 20 века была такая называемая вирус испанки, то есть все эти сестры, маски, читайте Википедию, мужчину застрелили за то, что шел без маски, вот. То есть это тогда. В автобусы фотографии я смотрел, не пускали, в трамвайчики какие там ходили, вот, не пускали без маски. То есть и тогда умерло, по разным подсчетам, но от 50 до 100 миллионов человек. От 50 до 100. То есть 50 миллионов умерло за Вторую мировую, за всю. А тут от вируса какого-то. И мы понимаем, друзья, что то, что мы сегодня испытываем, это далеко не самое страшное, то, что было в тех поколениях до нас. Ну вот наша мысль, друзья. Один из миссионеров в Индии, Генри Мартин, он в Индии, Персии совершал служение, умер 16 октября 1812 года от чумы, когда ему было всего лишь 31 год. 31. В январе этого года, 1812, писал в своем дневнике: «По всей видимости, нынешний год будет опаснее, чем все те, что я видел. Но если я проживу достаточно, чтобы завершить персидский перевод Нового Завета, после этого моя жизнь будет иметь меньшее значение. Но жизнью ли моей или смертью, пусть во мне возвеличится Христос. Если у Него есть еще для меня работа, я не могу умереть. Я бессмертен, пока не завершу назначенного мне Христом труда». Красиво. За 7 лет до этого, когда ему было 24, Мартин написал: «Если бы Бог не был владыкой вселенной, как был бы я несчастен? Но Господь царствует. Да радуется земля, и дело Христово возобладает. О, душа моя, возрадуйся в надежде». Красиво. То есть человек хорошо понимает, что Господь царствует, что на великом этом белом престоле сидит Бог. И написано, что этот престол не поколеблется вовек, а сидящий с него не сойдет. Сестры, братья, точку в нашей жизни поставит Бог. Ни сатана, ни обстоятельства, ни болезнь, никому не отдавайте. Бог, когда скажет, тогда будет последний финал. Вообще это очень важно. Наш век вот этого всего быстрого и срочного, терпеливое, спокойное упование, надежда на Бога, она, доверие Ему очень должно быть особенно для нас ценно. И последнее, братья и сестры, пятое, это тот, который производит великий страх. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Заметьте, Марк три раза употребляет слово «великое». Поднялась великая буря, сделалась великая тишина, и привело это к великому страху. Я думаю, это не случайно. Вы знаете, оказывается, что суть всего этого, наверное, и был вот этот результат. Вдруг кому только что они могли сказать, тебе что, нужды нет, да, подобного вакууму там или другим, вдруг они начинают страшиться, бояться, да, а их наполняет вот этот Божий уже страх. Перед ними в их лодке кто-то очень большой, недавно бывший очень маленьким. Кстати, тот контекст у Екклесиаста, 3 глава, всему свое время, там тоже написано, что Бог все делает, чтобы благоговели пред лицом Его. Вот там 14, по-моему, стихом заканчивается. Бедствие, благополучие, войны, мир, радость, горе, слезы, радость. Бог делает, чтобы люди благоговели, чтобы учились благоговеть пред лицом Его. Дело в том, что когда одна белая полоса, когда все ровно, когда все хорошо, нам вдруг кажется, что все под нашим контролем. Помню, с детьми ехал, кто-то у меня попросил порулить, еще совсем маленькие были, я посадил, вот, он берется за руль, и первая у него фраза: «Руки убери мне». Хочется самому, понимаете, да, чтобы никто не поддерживал. Я вот так раз, так там из-под низу легонечко, пальчиком, но я знаю, сейчас отпущу, и машину несет, потому что он не может просто держать, ему надо крутить. Но я держу, я не доверяю. И вот знаете, у человечества есть одна большая проблема. Она заключается в том, что мы кругом датчиков понаставили, мы настолько хорошо продвинулись, много работы технологических, фармацевтических компаний, да, то есть возникает такая иллюзия, что мы все контролируем. Постоянные доклады президенту, я посматриваю новости, уровень жизни растет, благосостояние растет, смертность понижается, продолжительность жизни увеличивается, все у нас хорошо, 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 белая полоса, но тут раз, и вот эти люди, у которых ядерное оружие есть, армии многочисленные, мозги, лучшие профессора в институтах работают, им только слово они скажут, они будут работать на них. И они вдруг, вот и все, что они могут сделать, это самоизолироваться. И все. Почему? Потому что Бог послал какую-то маленькую бактерию, вирус. Не сатана, сестры, не китайцы на рынке там в своем Ухане. Бог взял и послал. И сбил опять человечество с ног. Мы-то думали, что мы большие, а мы, оказывается, маленькие. Для чего он это делает? Да чтобы мы не забывали, чтобы мы благоговели пред лицом Его. У Тима Келлера есть хорошая цитата. Он говорит, что если у вас возникает чувство, что все выходит из-под контроля, помните, что вы никогда ничего не контролировали. И все. В вашем организме, на земле. Нам иногда кажется, что земля крутится, потому что мы все контролируем. На самом деле нет. Все движется, потому что всем управляет Бог. И когда Он посылает бедствие и благополучие, для того, чтобы мы научились Его бояться. Мы, братья и сестры, будем молиться. Я хочу еще раз вернуться к тому, с чего начал. В нашей жизни у христиан есть удивительная возможность ухватиться за Божий суверенитет. И что бы ни случилось, мы ясно понимаем, мы живем по воле Божией, но это не значит, что не будет проблем. Мы живем по воле Божией, у нас в жизни будут бури. В этих бурях надо смотреть на Христа через призму Бога, что Он все контролирует. Не на бурю, не через призму бури. Да? Нам нужно помнить, что Он способен произвести великую тишину в любой момент. И самое главное, Он хочет достичь того, чтобы мы больше перед Ним благоговели, больше понимали, какой Он великий. Именно для этих целей Он сделал эту ситуацию для Своих учеников. Я думаю, что и в нашей жизни проблемы не заставят себя долго ждать, а может кто-то в них сейчас и находится. Пусть Бог нас благословит помнить, что Бог всем управляет. Давайте мы об этом помолимся. Аминь.